«Свобода в полдень». Сегодня 13 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы – продолжается расследование уголовного дела по так называемому «живому счету» на московской автомагистрали. Подмосковная химкинская оппозиция намерена обратиться к президенту России. Самара в ожидании первого матча местной команды «Крылья Советов» в новом сезоне. Греция в дыму. Массовые акции протеста продолжаются. Сапсаны просто одолели жители населенных пунктов, мимо которых следуют поезда, против увеличения их количества. Актуальная тема дня – важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Продолжается расследование в рамках уголовного дела по факту происшествия 5 марта на Московской кольцевой автодороге, когда сотрудники дорожной милиции пытались задержать преступников, выставив живой щит из частных автомобилей. Вчера вечером в Бабушкинскую межрайонную прокуратуру был вызван один из пострадавших – Станислав Сутягин. Рассказывает Вероника Бады.
11 марта с пострадавшими во время операции на МКАДе встретился начальник ГИБДД Москвы Сергей Казанцев. Станислав Сутягин не принял почетную грамоту, которой его хотели наградить, так как текст в этой грамоте, по его мнению, не соответствовал действительности. Ведь он не знал о том, что участвует в операции по задержанию преступников. Его использовали, что называется, вслепую. В тот же день ГИБДД сообщило агентству «Интерфакс», что за последние 3 года Сутягин 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Некоторые эксперты расценили это как попытку оказать давление на пострадавшего. Напомню, что именно благодаря видеообращению Сутягина, размещенному в интернете, инцидент и стал достоянием гласности. О том, как дальше развивались события, рассказал «Радио Свобода» сам Станислав Сутягин.
Меня вчера вызывали в прокуратуру, где я написал заявление. Мой автомобиль попросили не ремонтировать в связи с тем, что он, наверное, проходит как улика по данному делу. И нужно будет провести соответствующую экспертизу.
Но потом он будет восстановлен за счет ГИБДД?
Как мне говорят ГИБДД, что как только разрешат в прокуратуре ремонтировать машину, они сразу же готовы поставить автомобиль на ремонт.
Появилась информация, что на вас ГИБДД нашло некий компромат, что у вас много нарушений. Как вы это откомментируете?
Насколько я понимаю, данная информация закрыта. И почему она была опубликована, я сказать не могу. Ну да, может быть, за 3 года у меня там действительно 18 правонарушений. Я их как-то не считаю, знаете. То, что там заявлено, что я якобы задерживался в состоянии алкогольного опьянения и наркотического опьянения. Так как тогда была проведена экспертиза и данная информация не подтвердилась, меня возмущает, что вообще это осталось в базе ГИБДД и почему это так.
Вот что думает об истории с живым счетом на МКАДе Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России.
Я историю расцениваю как последняя капля, которая обществу доказала, что ГАИ только нарушает права человека. Значит, не имели права ставить машины легковые в качестве живого счета. В этом есть, ну, можно спорить, или превышение власти, или злоупотребление властью. Значит, прокурорское следствие правильно возбудило уголовное дело. Но самое главное, что люди должны знать, что незаконным требованиям сотрудников милиции подчиняться нельзя. Если вас останавливают, надо сруливать на обочину, проверять удостоверение у сотрудника милиции и звонить 02. Но ни в коем случае не выходить из машины и уж ни в коем случае не ставить свою машину поперек дороги. Сами пусть занимаются этими делами.
Какое наказание должны понести виновные, на ваш взгляд?
А наказание прописано в Уголовном кодексе. Несколько лет тюрьмы за превышение власти.
Как вы думаете, почему сотрудники ГИБДД позволяют себе такие поступки?
Потому что они стали государством в государстве, и каждый раз в Государственной Думе их представители лоббируют только репрессированные нормы.
История с живым счетом подвигла Леонида Ольшанского, вице-президента Движения автомобилистов России, составить открытое письмо министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. В этом письме правозащитник предлагает меры, необходимые для того, чтобы подобные ситуации стали в России невозможными. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Главный редактор подмосковной газеты «Химки. Наш дом», председатель фонда помощи журналиста Михаилу Бекетову Игорь Белоусов обращается за помощью к президенту России. Он утверждает, что стал фигурантом 2 уголовных дел после критических публикаций по поводу деятельности главы подмосковного города Химки. Рассказывает Вера Володина.
Давление на оппозиционных лидеров активизировалось в феврале, как рассказал руководитель химкинского отделения партии «Правое дело» Константин Фетисов. Не только уголовное преследование Игоря Белоусова, но и поджог торгового предприятия, принадлежащего семье депутата городского совета от КПРФ Андрея Бессонова.
У нас в феврале было намечено одновременное выступление оппозиции. Были поданы 4 заявки на 4 митинга. И буквально через несколько дней сгорел магазин Бессонова. И примерно в это же время было заведено на Белоусова уголовное дело по распространению наркотиков в городе Москве.
Андрей Бессонов рассказал, что дознаватели уже определили причину пожара – поджог.
Официально говорить о поджоге, потому что сегодня я получил заключение о том, что передается дело в Химкинскую ВД по поводу поджога. Прямыми доказательствами не располагаю. Это только предположение.
КПРФ, имея 8 из 25 мест в городском совете, часто голосует не так, как предлагает администрация, считает Константин Фетисов.
Часто, когда видят, что вопросы антисоциальные, направлены против прав граждан, либо голосуют против, либо воздерживаются. В этом, в первую очередь, местная администрация обвиняет Бессонова. Ему сыпались угрозы, я знаю, что он писал даже заявление в прокуратуру, что ему напрямую угрожают руководители администрации.
Игорь Белоусов связывает происходящее с решением оппозиционеров с 1 марта начать сбор подписей за отзыв городского главы с должности. Накануне появилось дело о наркотиках.
Я пока там как свидетель. Ловят какого-то наркомана, поймали его и нашли дозу 1,23 грамма кокаина. Спрашивают, где взял? Он говорит, дал Белоусов Игорь Иванович. Уголовное дело заводят по факту распространения. Сразу обратился в Генеральную прокуратуру, прокуратуру Москвы, президенту, все это описал, что в Химках творится.
Депутат городского совета Андрей Бессонов считает дело против Игоря Белоусова заказным.
Мне кажется, что это дело заказное. Существует оборотни в погонах за весьма немалую долю в бизнесе или там просто в деньгах, выполняют заказ. Белоусов я знаю достаточно давно, он человек, не имеющий отношения к наркотикам. Но я буду делать заявление Дмитрию Медведеву, потому что я опасаюсь за свою жизнь, я опасаюсь за жизнь своих близких.
Константин Фетисов.
Мы пытаемся себя как-то защищать. Планируем сами организовать митинг 20 марта, либо принять участие в московском митинге. И наряду с социально-экономическими, политическими требованиями, в том числе будут наши требования по защите действий оппозиции и непосредственно Белоусова. Мы сейчас собираем подписи под обращением все-таки к президенту, чтобы он обратил внимание на то беззаконие, которое происходит в нашем городе, в плане преследования любого инакомыслия. Слава Богу, на выборах все мы остались живы. Но выборы мы не выиграли и ходили постоянно под угрозой.
На днях стало известно, что Союз журналистов России вручил диплом и памятную медаль за мужество и профессионализм Михаилу Бекетову, главному редактору газеты «Химкинская правда». 10 марта коллеги посетили журналистов в госпитале. А преступники, избившие редактора оппозиционной газеты в ноябре 2008 года, не найдены до сих пор. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана в результате спецоперации убиты 4 боевика. В России сегодня день тишины перед предстоящим единым днем голосования. Основная версия отравления лекарственными препаратами 4 женщин в сельском роддоме Алтайского края – халатность медицинского персонала. В Москве минувшей ночью обстреляны сотрудники милицейского патруля. Один милиционер убит, еще один тяжело ранен. До 10 возросло число жертв взрыва в районе Сват на северо-западе Пакистана. Более 30 человек ранены. Калининградская оппозиция объявила, что не будет проводить 20 марта митинг в защиту своих экономических прав, как планировалось ранее. В Египте в результате религиозных столкновений между христианами-коптами и мусульманами пострадали 24 человека. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Назову главные темы, которые обсуждались в сетевых дневниках на уходящей неделе. Живой щит на Московской кольцевой дороге, выставленный ГИБДД, награжден грамотами и памятными подарками. Депутат единорос Законодательного собрания Санкт-Петербурга борется с педофилией, но очень своеобразно. Обзор подготовил и представит Юрий Васильев.
На Московской кольцевой автодороге милиция ловила воров, промышляющих на кражах из автомобилей, так называемых «барсеточников». 5 марта постовые остановили несколько проезжавших машин и приказали их водителям заблокировать дорогу. Водителям и их пассажирам было приказано не выходить из машин. После чего в это заграждение врезалась машина с барсеточниками. Результат. Преступники ушли дальше. Несколько авто пострадало. Слава богу, все в них целы. Буквосочетание «живой щит» стала на минувшей неделе едва ли не самым распространенным в блогах. Собственно говоря, и сама история началась с того, что один из водителей пострадавших авто, Сергей Сутягин, выложил свой видеомонолог на YouTube. Далее многочисленные ссылки в живом журнале и прочих блогах. Милиция пыталась оправдываться. В СМИ с подачи гаишников даже появилась информация, сколько раз Сутягин нарушал правила дорожного движения. Видимо, по логике, это машина Стелькина, а он взяточник. Но, в конце концов, под напором доказательств правоохранитель сдались. Начальнику московского ГАИ, устроителям живого щита, от выговоров до неполного служебного соответствия. А что же водителям? А водителям все же пообещали сделать ремонт за счет казны. Но это в будущем. Пока же руководители милиции решили наградить пострадавших водителей грамотами ГАИ за содействие в задержании преступников. И пострадавшие водители ничего лучше не придумали, как за этими грамотами и прилагавшимися к ним настенными часами прийти. Правда, Сергей Сутягин от грамоты отказался, но часы взял. Блогеры откликнулись примерно в следующем духе. Образец от пользователя «Прохожий».
Так скорбно понимать уровень интеллекта высоких ГИБДДшных чинов. У него и сомнения в мыслях не мелькнуло, что этот ход с грамотами – идеальный выход из этой ситуации. Лучше бы испортили воздух прилюдно, меньше позора.
Был поднят и другой вопрос, связанный с подарком Сергею Сутягину.
Как же Сутягин теперь разберется с налоговой? Ведь за ценный подарок надо заплатить налог, теперь он станет еще и злостным нарушителем налогового законодательства. Откуда ему, не зная основ ПДД, знать о сумме и системе обложения налогами ценных подарков? Лучше бы взял грамоту, она бесценна во всех отношениях.
Смех смехом, а принцип «подставил себя, получил грамоту» давно не работал с такой устрашающей буквальностью. Невзирая на все слова о реформе МВД с одной стороны и о достоинстве гражданина с другой, под резюме блогеров, ну ладно, инспектору на дороге отказать нельзя, но зачем потом в клоунаде участвовать? Можно подписаться, да. Борьба с педофилами. Дело первостатейное и государственное, судя по тому, что проблематикой секса с детьми озаботилась в последнее время партия «Единая Россия». Депутат одного из муниципальных собраний Москвы Юлия Малышева раздобыла депутатский запрос Евгения Марченко, тоже депутата, но законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена партии «Единая Россия». Запрос составлен в форме письма губернатору Валентине Матвиенко и обладает столь весомыми литературными достоинствами, что Малышева не смогла не вывесить творение Марченко в своем блоге. Цитирую. «По моему мнению, — пишет Евгений Марченко, — одним из факторов, провоцирующих педофилию, является масштабное празднование Дня всех влюбленных, то есть Дня Святого Валентина». И тут же Евгений Марченко оговаривается. «Этот праздник никоим образом не связан с женским именем Святой Валентины, которое носите вы». Конец цитаты. В качестве антивалентинского, не путать с противоматвиенковским, аргумента, Евгений Марченко использовал личный опыт посещения некоего торгового центра, аккурат на День всех влюбленных.
«Я обратил внимание на флешмоб, который являлся ключевым. Он назывался «Обнимашка». Девушкам поставили задачу обняться с как можно большим количеством посетителей торгового центра, за что им был обещан приз. Я лично слышал, как старшеклассницы советовали своим младшим подругам обниматься со взрослыми мужчинами, они, дескать, купят подарок. Ко мне тоже подходили девочки, но я отказался с ними обниматься, чем вызвал их обиду и даже негодование. Мальчишки тоже кинулись обниматься с совершенно незнакомыми людьми. Все это зрелище меня просто покоробило. Как можно обниматься с незнакомцами? Где стыд у детей и где ум у их родителей? Когда школьники обнимались с чужими людьми, их родители стояли и спокойно смотрели на это. А вдруг кто-то из незнакомцев имеет педофилические наклонности?»
Дальше, что называется, пристегните ремни. Петербургский депутат-единорос Евгений Марченко в той же Зощенко-Хармсовской манере дарит вам минутку высокого прикладного литературоведения.
Вспоминается знаменитое произведение Набокова «Лолита», которое стало настолько популярным, что даже было экранизировано. Мне довелось посмотреть фильм, который вы тоже, наверное, видели. Давайте вспомним сюжет. Мужчина женится на женщине с ребенком. Умница, красавица, хорошей хозяйки. Казалось бы, счастливый брак, семейные ценности и так далее. Но вдруг его приемная дочь начинает откровенно заигрывать с ним, соблазнять. В мужчине просыпаются педофилические наклонности, и он вступает с девочкой в интимную связь. Никто не отрицает вины главного героя, несомненно, негодяя-подона, которого следовало бы казнить. Но ведь его порочные наклонности могли бы не проявиться, если бы неправильно воспитанная девочка его не спровоцировала. Я считаю, что эта история очень актуальна и поучительна. Ведь даже в уголовном праве есть такое понятие, как виктимология, наука о жертвах, которые сами провоцируют преступников. Сегодня такими жертвами могут стать наши дети.
Общее мнение блогеров двоедино. Первое. С такими противниками, отечественным педофилам, никакие казни не страшны. Умрут со смеху. Второе. Надо обладать выдающимися достоинствами, в том числе и литературоведческими, в смысле про Набокова, чтобы изобразить на письме нечто достойное педофилии как таковой. У Евгения Марченко это получилось. Блогеры требуют еще. Блогеры вообще любят, когда вот так и на гербовой бумаге.
Обзор интернет-публикации уходящей недели от Юрия Васильева продолжает программу «Исторический календарь» на будущую неделю. Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
Марта 1922 года в городе Шуе Ивановской области верующие выступили против действий комиссии Шуйского уездного исполкома по изъятию церковных ценностей. Выступления стали ответом на февральский декрет большевистского правительства о порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих. Через два дня комиссия вновь отправилась в храм, но была встречена на соборной площади толпой верующих. В конную милицию полетели камни и поленья. На помощь властям прибыла полурота пехотного полка и два автомобиля с пулеметами. После первых выстрелов народ разбежался, были убиты 4 человека и ранены 10. Зачинщиков беспорядков арестовали, соборные ценности изъяли.
14 марта 1681 года английский квакер Уильям Пен получил от короля Карла II концессию на основание колонии в Северной Америке. Таким образом, король погасил долг британской короны отцу Уильяма Пенна, адмиралу Пенну. Колония, которую Пен, первый губернатор, назвал Пенсильванией, должна была по его замыслу стать идеальной христианской общиной, основанной на принципах политической и религиозной терпимости. Вскоре Пен разработал для колонии либеральную конституцию. Он продолжал жить в Англии, побывав в Америке лишь дважды.
Марта 1848 года на волне революционного движения в Западной и Центральной Европе делегация венгерского парламента отправилась в Вену для передачи петиции императорскому правительству. Петиция была составлена на основе программы Лаоша Кошута, лидера венгерской национальной борьбы. В Венгрии был сформирован самостоятельный кабинет министров во главе с умеренным либералом графом Батини. Позднее венгерское национальное движение стало более радикальным и порвало с династией Габсбургов. В 1849 году венгерская революция была подавлена в результате наступления австрийской армии, антимадьярских восстаний национальных меньшинств Венгрии и интервенции русского экспедиционного корпуса под командованием генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича.
16 марта 1930 года в Московском театре имени Мейерхольда состоялась премьера пьесы Владимира Маяковского «Баня» – драмы с цирком и фейерверком. Ставил спектакль сам Мейерхольд, музыку к постановке написал Виссарион Шибалин. По мнению критиков, на этой работе Мейерхольда лежала печать творческой усталости. В оформлении спектакля он использовал приемы из своих прежних знаменитых постановок – спектаклей «Великодушный рогоносец», «Мандат» и «Земля дыбом». Режиссеру не нравился навязываемый театру репертуар советских пьес. Даже «Баня» была слишком прямолинейной и, по-видимому, не вдохновила Мейерхольда.
В 17 марта 1951 года родился гитарист рок-группы Thin Lizzy Скотт Горем.
Марта 1990 года из Бостонского музея Изабеллы Стюарт-Гарднер было похищено 13 картин, в том числе полотно Эдуарда Мане, несколько рисунков Эдгара Дега, три картины Рембрандта. Самой ценной пропажей был шедевр голландского художника Яна Вермеера «Концерт». Ограбление совершили два злоумышленника, переодетых полицейскими, заявившие охране, что должны провести проверку сигнализации. Похищенные картины не найдены до сих пор.
19 марта 1970 года академик Андрей Сахаров, физик Валентин Турчин и историк Руй Медведев выступили с открытым письмом руководителям СССР Леониду Брежневу, Алексею Косыгину и Николаю Подгорному о необходимости демократизации советской системы. Ученые констатировали возрастающее отставание технико-экономического развития страны от мирового уровня по многим важнейшим показателям. Источник отставания, по мнению авторов, крылся не в социалистическом строе, а в антидемократических традициях общественной жизни, сложившихся в сталинский период и не ликвидированных к 70-м годам. Авторы письма полагали, что важнейшим результатом демократизации должно стать раскрепощение творческих сил общества. В противном случае, считали ученые, стране грозит безнадежное отставание и скатывание до уровня второразрядной державы. Диалог с властями установить не удалось.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил историк Леонид Гержой. Сегодня в субботу с 19 до 21 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Вместе с нашими корреспондентами, экспертами итоги уходящей недели подводит Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень» губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, по данным социологам, резко теряет свою популярность среди жителей города. Комментарий нашего обозревателя. Российский правозащитник попросил прощения у литовцев, сообщение из Вильнюса. Скандал на футбольном клубе «Крылья Советов», клубе «Крылья Советов» в Самаре. Все это в ближайшие полчаса на волнах Радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в результате спецоперации убиты 4 боевика. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике, экстремисты были блокированы в частном доме. На предложение сдаться они открыли огонь и ответными выстрелами были убиты. В России сегодня день тишины перед единым днем голосования. Согласно избирательному законодательству, запрещена любая предвыборная агитация. Завтра, 14 марта, в 76 субъектах России пройдут выборы разных уровней. Основная версия отравления лекарственными препаратами 4 женщин в родильном доме Ключевского района Алтайского края – халатность медицинского персонала. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» в субботу сообщили в Следственном комитете при краевой прокуратуре. В Москве минувшей ночью обстреляны сотрудники милицейского патруля. Один милиционер убит, еще один тяжело ранен. До 10 возросло число жертв взрыва в районе Сват на северо-западе Пакистана. Более 30 человек ранены. По данным местных властей, взрывное устройство привел в действие смертник рядом с контрольно-пропускным пунктом. В Таиланде проходят массовые антиправительственные демонстрации. Тысячи сторонников бывшего премьера Таксина Чиновата, прибывшие из разных концов страны, движутся с севера к столице Таиланда Бангкоку. Сербии задержаны 9 бывших бойцов сербских военизированных отрядов, обвиняемых в совершении преступлений во время конфликта в Косове в конце 90-х годов. Калининградская оппозиция объявила, что не будет проводить 20 марта митинг в защиту своих экономических прав, как планировалось ранее. Министры финансов стран Европейского Союза в понедельник, как ожидается, могут согласовать планы экстренной помощи Греции, оказавшейся в тяжелом финансовом положении. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах радио «Свобода».
«Свобода» в полдень в эфире. Сегодня днем на самарском стадионе «Металлург» начнется первый матч местной футбольной команды «Крылья Совета» в новом сезоне. Самарцы встретятся с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Правда, игре предшествовал скандал в футбольном клубе «Крылья Совета», в котором разбирался наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарские «Крылья Совета» начинают новый сезон со скандалов. С начала 7 марта 8 футболистов команды отказались участвовать в играх чемпионата России, пока клуб не погасит их финансовые долги. Затем 9 марта в Самарском музее истории футбола объявили бессрочную голодовку 7 болельщиков «Крыльев Советов». Акция протеста была направлена против бездействия руководства команды. Болельщики требовали немедленной отставки руководства клуба «Крылья Советов» и объяснения сложившейся ситуации с долгами и нынешним финансовым положением самарской команды. В результате бойкота игроков и акции протеста болельщиков 10 марта клуб «Крылья Советов» начал выплачивать долги по зарплате за январь и февраль футболистам, тренерскому составу и другим сотрудникам. Источник финансирования в пресс-службе «Крыльев Советов» назвать отказались. 11 марта вице-президентом «Крыльев Советов» стал в прошлом легендарный футболист Виктор Развеев. Советником президента самарского клуба назначен председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Алексей Ушамирский, рассказал председатель ассоциации болельщиков Самары Сергей Либград.
Те изменения, которые произошли в руководстве команды, дают надежду. Не дают никакой эйфории, но дают надежду. Я думаю, что сегодня практически все, если спросить, доброжелатели, недоброжелатели, критики, конструктивисты, помощники, кто угодно, злейшие критики. Вот спросить, кто бы сегодня в Самаре мог бы возглавить «Крылья»? Я думаю, что 98 из 100 человек сказали бы, что Виктор Развеев. И те, кто понимает, почему он должен быть, и те, кто с большим уважением к нему относится, и те, кто готовы его критиковать и искать недостатки, все бы это сказали. Жаль, что это произошло только сейчас, а не раньше. Мы в очень трудном положении, но мы понимаем, с кем мы. С одной стороны, Юрий Газаев, с другой стороны, Виктор Развеев. Мы понимаем, что эта команда все-таки гораздо более самарская, чем была еще несколько дней назад.
Субботний матч с «Зенитом» в случае проигрыша самарской команды может завершиться потасовкой с питерскими болельщиками, пишут в интернет-блогах футбольные фанаты. Спортивные обозреватели отмечают, что из-за банкротства клуб «Крылья Советов» не смог продлить контракты с сильными игроками. И сейчас основной состав команды – начинающие спортсмены. Поэтому нельзя гарантировать победу самарского клуба над «Зенитом». У вратаря самарской команды Эдуарда Лобоса травма. Вместо него сыграет дублер Давид Юрченко. Главный тренер самарской команды Юрий Газаев затруднился ответить журналистам, в каком составе «Крылья Советов» выйдут в субботу на футбольное поле.
Хоть выбор небольшой, но пока не знаю. Во-первых, это всего лишь часть футболистов, которые были со мной, и часть футболистов, которые были с молодежным составом. Я не могу знать точно.
На трибунах самарского стадиона «Металлург» в субботу ожидается аншлаг. Болельщики настроены прийти на субботний матч и поддержать «Крылья Советов» в непростой игре с «Зенитом». По словам тренеров, сдадут ли футболисты самарских «Крыльев Советов» экзамен на зрелость, станет известно уже в субботу вечером. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Компания «Российские железные дороги» с апреля месяца намерена увеличить количество рейсов поезда «Сапсан» на направлении Москва-Санкт-Петербург, что вызвало недовольство жителей населенных пунктов по пути следования поезда. Российские средства массовой информации сообщают, что высокоскоростные «Сапсаны», из-за которых отменили ряд электричек, подверглись атаке местных жителей. На пути их следования строили огромных снежных баб, их забрасывали поезда забрасывали камнями, льдышками и металлическими предметами, рассказывает Любовь Чижова.
Скоростной поезд «Сапсан» начал курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре прошлого года после подрыва Невского экспресса. Билеты на экспресс стоят от 2 до 6 тысяч рублей. С декабря прошлого года правоохранительные органы зафиксировали свыше 10 актов вандализма по отношению к скоростному поезду. Вандализм на железных дорогах существовал всегда, но атаки на «Сапсан» представители правоохранительных органов, на которых ссылаются РИА Новости, связались с тем, что из-за экспресса отменили несколько электричек между населенными населенными пунктами на трассе Москва-Санкт-Петербург. Как пишет издание Infox.ru, в знак протеста местные жители готовы перекрыть железнодорожные пути. СМИ также сообщают о технических проблемах в эксплуатации скоростного поезда. Вот как прокомментировало техническое состояние Сапсана и случай вандализма представитель пресс-службы компании РЖД Ольга Внуковская.
Ряд таких фактов, конечно, есть, и их расследованием занимаются правоохранительные органы. На самом деле, там были такие минимальные изменения в расписании, что просто, может быть, люди против технического прогресса протестуют.
Сколько электричек было отменено?
По одной электричке в каждом направлении.
Колеса немецких поездов Siemens портятся от соприкосновения с российскими рельсами. Существует ли такая проблема?
Нет, такой проблемы не существует. Поезд Сапсан полностью соответствует всем нормам и стандартам Российской Федерации.
Ну а какие у РЖД планы по Сапсану?
С 5 апреля поезд Сапсан будет совершать по 5 рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Далее, как мы уже об этом неоднократно говорили, поезд Сапсан в этом году уже начнет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом.
Техническое состояние экспресса Сапсан и перспективы внедрения высокоскоростных поездов по всей России я обсудила с руководителем независимого профсоюза локомотивов бригад железнодорожников Евгением Куликовым.
Что касается колес, то действительно колеса изнашиваются. Это со слов работников.
Вы ездили на Сапсане?
Во-первых, ощущение, как скажем, простого человека, это примерно то же самое, что с «Жигулей» пересесть в «Мерседес». Плавность хода выше значительно, комфорт, тепло, уют, за исключением опять советского сервиса.
Есть ли перспективы запуска скоростных поездов по всей России, как вы считаете?
Нет, нереально. Ну, во-первых, между Москвой и Санкт-Петербургом у нас самый прямой участок пути. Другие направления – это кривые подъемы. Нельзя будет развить такую большую скорость. Во-вторых, по направлению Москва-Санкт-Петербург практически не курсируют грузовые поезда. Они все идут в обход. А что невозможно сделать, по, допустим, по Транссибу? Соответственно, все будет заставлено. Опустить грузы другим путем нет возможности.
Это было мнение руководителя независимых профсоюзов локомотивных бригад железнодорожников Евгения Куликова. Издание «Коммерсант» считает, что пока запуск «Сапсана» не оправдал себя и с финансовой точки зрения. Со ссылкой на одного из топ-менеджеров РЖД газета пишет, что перевозки линии в январе снизились на 13%. Кроме того, высоки затраты на профилактику железнодорожных путей. Всего же на подготовку путей трассы Москва Санкт-Петербург было потрачено 15 миллиардов рублей. На линию Москва-Нижний Новгород планирует выделить 9 миллиардов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Греции на уходящей неделе продолжались массовые протесты против антикризисных мер правительства, которое пытается резко сократить государственные расходы в социальной сфере из-за колоссального бюджетного дефицита. Греция тяжело переживает глобальный экономический кризис, страна близка к дефолту. О причинах нынешнего положения Греции и возможных перспективах этой страны рассказывает Валентин Барышников.
В Греции состоялась новая всеобщая забастовка, организованная двумя крупнейшими профсоюзами. В ней участвовали работники как общественного, так и частного сектора. В четверг в стране были закрыты школы, государственные больницы, работали только службы экстренной помощи, были отменены авиарейсы. Авиадиспетчеры на 24 часа закрыли воздушное пространство страны. В портах стояли паромы, поскольку работники этой сферы присоединились к забастовке. В ней участвовали даже сотрудники полиции, пожарных служб, таможни. Профсоюзы утверждают, что поддержанный Европейским Союзом план экономии правительства ложится бременем только на бедных и усугубляет экономические проблемы страны, пораженные финансовым кризисом. Один из профсоюзных лидеров Янис Панагопулос заявил:
«Они не должны ставить под удар пенсионные и социальные права трудящихся под предлогом кризиса. Мы также обращаемся к работодателям. Они не должны планировать увольнение рабочих, потому что они встретят решительное противодействие профсоюзов».
А вот мнение рядовых манифестантов.
Мы надеемся, что наши протестные действия, наша решимость приведут к отмене новых мер или хотя бы к их пересмотру.
Мы говорим всем, что есть только один путь борьбы с этими мерами – выходить на улицы и бастовать.
В Афинах демонстрации вылились в столкновение и погромы. Полиция использовала слезоточивый газ против молодых людей, забрасывавших ее камнями. Правительство Греции заявило, что вполне понимает общественный гнев в связи с повышением налогов и сокращением зарплат, но отказалось отменить эти меры, если можно так выразиться, бюджетной дисциплины, подчеркивая, что другого пути нет. О финансовых проблемах Греции, входящей в еврозону, говорит президент исследовательского института ИФО в Германии Ганс Вернер Зин.
В любом случае, Греции предстоит снизить некоторые нынешние стандарты жизни, чтобы, в частности, сохранить свою конкурентоспособность. Ведь фактически получается так, что уже сейчас граждане других стран ЕС финансируют довольно высокий жизненный уровень греков. Судите сами, такого огромного бюджетного дефицита, как в Греции и еще на Кипре, нет ни в одной стране Европы. Далее, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты. Чтобы стать финансово самостоятельным участником Европейского Союза, гражданам Греции придется потуже затянуть пояса. Греческие товары должны стать дешевле, а в результате доходы греков снизятся. Естественно, предлагаемые властями жесткие меры экономии никому не нравятся. Люди предпочитают бастовать, надеясь, что другие страны ЕС возьмут бремя на себя и как-нибудь решат их проблемы.
Это был президент исследовательского института ИФО в Германии Ганс Вернер Зин. А вот мнение международного обозревателя Радио Свободы, специалиста по европейским проблемам Ефима Фиштейна.
Дилемма, которую предстоит решить Европейскому Союзу, крайне сложна. Это противоречие между исключительно низким экономическим ростом или, если хотите, даже экономической стагнацией, депрессией, упадком, и весьма высокими представлениями европейцев, граждан государств, членов Евросоюза, о том, как должна выглядеть система социального и медицинского обеспечения. Они привыкли к хорошей жизни, но эта система ведь сложилась в годы высокого экономического роста, особенно послевоенного и роста 60-х годов. В течение последних уже нескольких десятилетий наблюдается крайнее замедление роста, безо всякого желания граждан затягивать пояса, урезать систему социального обеспечения. И Греция тому прекрасный пример. В ситуации Греции находятся и некоторые другие государства Евросоюза, особенно так называемое Южное крыло, Южная Европа, Португалия, Испания, Италия, отчасти даже Франция и, разумеется, Греция. Я уже сейчас не говорю о новых членах ЕС, типа Болгарии и Румынии. А после вступления в зону евро правительства отдельных стран уже не в состоянии компенсировать снизившийся экономический рост и высокие потребности граждан девальвацией своих валют, поскольку валюта одна. В результате получается, что главное бремя тянет на себе Германия, но отчасти Северная или Северо-Западная Европа, которая вкладывается в этот общий долг всего Евросоюза, но это тоже не может длиться вечно. Поскольку в противоречии находятся политические идеи, высокая самоценность интеграции и реальность, а реальность такова, что по своей экономической ментальности европейцы все еще серьезно разнятся. Преодолеть это противоречие сходу нельзя. И вступление в еврозону фактически не уравняло отдельные экономики и возможности их граждан, а наоборот зафиксировало существующие различия. И многие евроскептики говорили, что именно так и произойдет. Ссылаясь на опыт Германии, где Восточная Германия по-прежнему отстает и через 20 лет от Западной. Ссылаясь на опыт Италии, где через 150 лет после объединения страны по-прежнему существует богатый север и бедный юг. И разница между ними не сокращается, а наоборот растет, несмотря на единую валюту. То ли должна измениться экономическая ментальность, то есть ментальность хозяйствования Южного крыла Европы, то ли надо отказываться от политической идеи о самоценности интеграции.
Это был международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. Валентин Барышников, Радио Свобода.
13:45 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Кизило-Юртовском районе Дагестана в результате спецоперации убиты 4 боевика. В России сегодня день тишины перед предстоящим единым днем голосования. Российская госкорпорация «Росатом» построит в Индии не менее 12 атомных реакторов. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Свобода в полдень» в эфире. Российский правозащитник Сергей Ковалев, выступая в Вильнюсе на торжествах по случаю 20-летия восстановления независимости Литвы, попросил у литовцев прощения за руководство России, избегающее, по его мнению, слова «оккупация» в отношении стран Балтии, рассказывает Ирина Петерс.
Сергей Ковалев, выступая в литовском Сейме 11 марта 1990 года, когда был принят исторический для Литвы акт о независимости республики, говорил: «Происходит чудо, однако не надо быть большими оптимистами. У меня на родине, в России, многие могут принять его враждебно. Я чувствую свою вину и говорю: простите меня, простите всех нас. И давайте смотреть в будущее с надеждой. Ваша свобода, наша свобода». И ровно через 20 лет Сергей Адамович на той же трибуне литовского Сейма. Все присутствовавшие, в том числе высокие зарубежные гости, после того, как Ковалева представила председатель Сейма Ирена Дегутеня, встретили его стоя.
Прибувшая с политинис калинис, коботуя с узлайсве и демократия, Сергеюс Ковалевас.
Ключевые слова, которые я помню из моей речи 11 марта 90 года, были слова «простите нас». Время бежит, многое за 20 лет изменилось. Вы знаете, эти слова я должен повторить и сейчас. Кого нас? Прежде всего, русских. Потому что в Советском Союзе русские были большинством, решающим. Позволили себе согласиться с ролью старшего брата. Не могу сказать, чтобы мы относились к нашим младшим братам по-родственному. Это позор, за который надо просить прощения. За то, что мы до сих пор избегаем слова «оккупация» по отношению к республикам Балтии. Лицемерно придумываем что-то, что избавляет нас от необходимости сказать эти слова и попросить на официальном уровне прощения. А без этого невозможны искренние и добрые отношения. Кто я такой, чтобы просить прощения за Россию? Но наши президенты не торопятся это сделать.
К чести своего народа, сказал Сергей Ковалев, я должен вспомнить о январе 1991 года, когда на следующий день после вильнюсских событий на улиц Москвы вышли толпы людей. Говорят, было около 500 000 человек. Трудно сосчитать, но я ручаюсь, было не меньше 100 000 демонстрантов. Это не единственное чудо, которое произошло в моей стране. Еще одно такое чудо было в августе того же 91-го. К сожалению, на этом список чудес кончается.
И я снова должен говорить: простите нас за бесстыдное, лицемерное бездействие нашей собственной конституции. За то, что у нас опять есть политические заключенные, прямо сейчас продолжаются политические судебные процессы. И мы позволяем себе смириться с этим. Не надо думать, что это касается только России. Я не верю в то, что рецидивы имперских устремлений могли бы привести к военным вторжениям. Но нравственное значение того хамского безобразия, которое происходит в моей стране, сказывается повсюду. Это касается не только нас, касается вас. Вы вернулись в Европу, и там вы будете помнить о ваших соседях. Спасибо.
Эти слова Сергей Ковалев произнес с трибуны литовского Сейма во время торжественного заседания по случаю 20-летия восстановления независимости республики. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Главную новость минувшей недели в Петербурге принесли социологи. По их подсчетам, в этом городе резко упал рейтинг губернатора Валентины Матвиенко, и также резко возросло число ее противников. С подробностями Виктор Резунков.
Социологический центр «Мегаполис» проводит мониторинг оценки петербуржцами эффективности работы городского правительства по заказу Смольного. Правительство Санкт-Петербурга эти работы социологов и оплачивает. Тем более удивительными выглядят результаты последнего, проведенного в феврале, опроса 1500 петербуржцев от 18 лет и старше. Согласно отчету «Мегаполиса», рейтинг и антирейтинг губернатора Петербурга получил за последние два месяца наибольшие потери и негативные приобретения. В октябре прошлого года положительно относились к губернатору почти 45% опрошенных, в декабре 38,5%, а в феврале 2010 года уже почти 33%. При этом число ее противников за 4 последних месяца фактически удвоилось. В октябре прошлого года отрицательно оценивали деятельность губернатора Санкт-Петербурга чуть больше 10%, в декабре уже 13%, а в феврале почти 20%. Социологи из центра «Мегаполис» объясняют это в первую очередь плохой организацией уборки заснеженного Петербурга и реакцией общественного мнения на обсуждение вопроса о строительстве Охта-центра. Однако при этом отмечают, что восстановить позиции Смольному будет сложно из-за экономической ситуации в городе. Лишь треть петербуржцев считает, что жить в Петербурге становится лучше, а количество заявивших, что терпеть нет сил, выросло с 6% до 9%. По мнению председателя петербургской организации «Движение Объединенный Гражданский фронт» Ольги Курносовой, изменение отношения петербуржцев к своему губернатору неудивительно.
Для меня результаты этого опроса совершенно не стали неожиданностью. Вот это ощущение от провальной политики губернатора и ее правительства сложилось у меня еще во время подготовки книжки «Матвиенко. Итоги». А вот то, что происходило этой зимой, это просто подвело черту, подвело итог полной неспособности правительства организовать элементарно городское хозяйство. Это не только снег, это не только сосульки, это не только состояние дорог, это не только состояние домов, это и повышение тарифов ЖКХ, это и разрушение архитектурного облика Петербурга, это и навязчивое желание воздвигнуть Газпромовскую башню, это и вырубка скверов, это и повышение тарифов на проезд в городском транспорте. Вот все это вместе, оно просто припомнило чашу терпения горожан. И я уверена, что сегодня просто большинство петербуржцев скажет, что они хотят, чтобы Матвиенко ушла, они хотят отправить губернатора в отставку.
Лозунг «Губернатора в отставку» несомненно появится в Петербурге на митинге 20 марта в день общероссийской акции протеста. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
«Свобода в полдень» в эфире. Антиалкогольная кампания в России на уходящей неделе получила новый импульс. Теперь от первого вице-премьера Виктора Зубкова, предложившего поправки в федеральное законодательство, запрещающее продажу крепких спиртных напитков в ночное время на территории России. Поддерживают ли эту идею жители Казани и Волгограда, выясняли наши корреспонденты.
Лично я поддерживаю эту идею запретить продажу спиртного, так как, согласно статистике МВД, большинство преступлений именно на пьяной почве происходит в период с 23 до 7 утра.
Скорее всего, я не поддерживаю идею запрета продажи алкоголя в ночное время. Мне кажется, каждый сам для себя решает, сколько и как употреблять, и вообще такие меры не приведут к меньшему употреблению алкоголя.
Нет, не поддерживаю эту идею, к чему это приведет. То есть люди, если захотят напиться, они все равно напьются, особенно в России.
Ну, в целом, это, конечно, идея хорошая. Но, с другой стороны, вот так подумать, опять начнется производство нелегального алкоголя, как то самогон. Ну и кроме того, опять же, не все магазины будут придерживаться законодательства и не продавать алкоголь.
В целом поддерживаю, но хотя, конечно, спекуляция возрастет, какие-то появятся ночные бабушки, продающие в подворотнях, ну и так далее. Но доступ-то все равно будет ограничен.
Идея очень хорошая, поддерживаю. Я вообще поддерживаю ограниченную продажу спиртного в любое время суток и в любое время года. Поскольку у нас самая спящая страна, я считаю, что это будет одна из мер, которая поможет, ну, как-то сократить потребление спиртных напитков на душу населения.
Нет, категорически не поддерживаю. Потому что хочешь добавить, выходишь, а магазины не работают. Я с этим сталкивался, например, в Уфе. Неудобно.
С одной стороны, я думаю, что в принципе это правильно, если не продавать алкоголь после там 21 часа или 22, может быть, будет меньше пьяных на улицах или каких-то бытовых ситуаций, связанных с, ну, со злоупотреблением алкоголя. А с другой стороны, бывает ситуация, когда выпить нужно и нормальному человеку, или вдруг он закончился, а праздник продолжается.
Я считаю, что следует запретить, хотя, с другой стороны, не знаю, будет ли польза от этого и смысл, потому что тот, кто захочет найти алкоголь, он его найдет.
Конечно же, нет. Это очередная глупость, я не знаю, законодательная или как это назвать. Если я захочу напиться после 9 вечера, я что, должен идти, значит, какой-то там Бобби Марфи покупать там неизвестный самогон? Это раз. Ну а потом кто не будет продавать? Супермаркеты не будут, да. А мелкие ларьки, их все что, можно проконтролировать? Или будут делаться контрольные закупки? Этот геморрой кому он нужен?
Мне кажется, это не выход из сложившейся ситуации, потому что история нашей страны показала, что у русского народа запретом ничего не добиться. Здесь нужны какие-то другие способы. Может быть, наказание нужно усугубить за появление в нетрезвом виде и так далее. Но если человек задумал напиться, то запрет продажи алкоголя его точно не остановит.
Все эти меры запретить вот с 9 вечера, запретить до 11 утра продавать спиртное, вообще это скорее смех вызывает. Но кому от этого легче-то будет? По-моему, это просто вот действие ради самого действия. Знаете, лишь бы что-то делать. Надо жизнь улучшать, чтобы человек к спиртному в принципе не тянул, чтобы ему не хотелось выпить. А ограничивать продажу спиртного законодательными мерами или еще какими-то, по-моему, на сегодняшний день это бессмысленно. В первую очередь, надо поставить человека в такие условия, когда ему в принципе не захочется выпивать. Или захочется это делать, но только в меру.
Я считаю, что не водку нужно табуировать, а здоровый образ жизни в культ возводить. Чтобы быть трезвым, здоровым и ухоженным было модно, а пьяным и развязным было стыдно. Я считаю, что нужно с малых лет детей приучать к труду, к тому, что просто так ничего не достается, и чтобы в жизни преуспеть, нужно для этого много работать. Тогда и у взрослого человека потребность в алкоголе не возникнет.
Нет, не поддерживаю, потому что я знаю, что во многих регионах, где проводились подобные эксперименты, никакого эффекта от них не было. Прошло какое-то время, и про эти запреты все забыли, и также начали по ночам продаваться виноводочные изделия. И еще эти запреты, они в любом случае не помогут, потому что нужно менять психологию людей.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» Олег Павлов и Оксана Загребнева. По окончанию нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона. Передачу ведет Андрей Бабицкий, и она повторяется в субботу в 21:07 и в воскресенье в 17:07. Время московское. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новое отношение.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в черный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».